Глава третья. Шахматная задача. Благородная сия игра имеет свои бездны, в коих сгинула не одна благородная душа. Из старинной немецкой рукописи. «Я полагаю, — произнес антиквар, — что речь идет о шахматной задаче. Уже более получаса они разглядывали фламандскую доску, обмениваясь впечатлениями. Сесар стоял, прислонившись к стене, с изящно зажатым между большими указательным пальцами стаканом джина с лимоном. Менчу томно полулежала на диване. Хулия покусывала ноготь, сидя на ковре по-турецки, с пепельницей между колен. Все трое вперились в картину так, словно перед ними стоял телевизор, по которому шел захватывающий фильм. Краски Ван Гюйса постепенно тускнели у них на глазах по мере того, как гас вечерний свет, проникавший в комнату через потолочное окно. «Может быть, кто-нибудь что-нибудь зажжет?» — подала идею Менчу. «А то мне кажется, что я потихоньку слепну». Сесар нажал на кнопку выключателя у себя за спиной, и свет, льющийся из скрытых светильников и отражающийся от стен, вернул жизни краски Роже Арасскому и чете герцогов Остенбургских. Почти одновременно с этим настенные часы с длинным маятником из позолоченной латуни начали медленно, в такт его ритмичному раскачиванию, бить восемь. Хулия подняла голову, прислушиваясь. Ей послышался с лестницы звук шагов. «Альваро задерживается», — сказала она, убедившись, что они лишь почудились ей, и заметила, как Сесар презрительно поморщился. «Насколько бы ни опоздал этот филистер», — пробормотал антиквар, — «все равно он явится слишком рано». Хулия бросила на него укоризненный взгляд. «Ты же обещал вести корректно, не забывай об этом». «Я не забываю, принцесса. Я подавлю свои кровожадные порывы исключительно во имя моей преданности тебе. Я буду тебе вечно благодарна». «Надеюсь, что да». Антиквар взглянул на свои наручные часы, словно не доверяя точности стенных, которые сам же когда-то подарил Хулии. «Однако этот свинтус не отличается пунктуальностью. Сесар...» «Ладно, принцесса, я умолкаю». «Нет уж, не умолкай», — Хулия указала на картину. «Ты говорил, что мы имеем дело с шахматной задачей». Сесар кивнул. Он сделал театральную паузу, чтобы чуть пригубить из своего стакана и затем промокнуть губы, вынутым из кармана белоснежным платком. «Видишь ли...» Он взглянул на Менчу и слегка вздохнул. «Видите ли, в скрытой надписи есть нечто, о чем мы, по крайней мере я, до сих пор не задумывались. Действительно, фразу «Quis necavit equitem» можно перевести как вопрос «Кто убил рыцаря?». Исходя из данных, которыми мы располагаем, ее можно истолковать как загадку, касающуюся смерти или убийства Роже Арасского. Однако Сесар сделал жест фокусника, вынимающего из своего цилиндра сногсшибательный сюрприз. Эту фразу можно перевести и с несколько иным смыслом. Насколько мне известно, шахматная фигура, которую мы теперь называем конем, в средние века именовалась рыцарем. И до сих пор во многих европейских странах она называется именно так. Например, в английском языке «knight», то есть «рыцарь». Он задумчиво посмотрел на картину, словно еще раз взвешивая правомерность своих умозаключений. А это значит, что вопрос формулируется не «кто убил рыцаря», «а кто убил коня?» Или, пользуясь шахматной терминологией, «кто съел коня?» Некоторое время они молчали, размышляя. Потом заговорила Менчу. «Что ж, очень жаль. Она была явно и жестоко разочарована. Значит, мы заварили всю эту кашу на пустом месте». Хулия, пристально смотревшая на антиквара, покачала головой. «Ничего подобного. Тайна-то существует. Ведь правда, сесар, Роже Арасский был убит до того, как была написана картина». Приподнявшись, она указала на угол доски. «Видите? Вон дата создания картины. Петрус ван Хюйс, фесит ме, анно 1471. Питер ван Гюйс создал меня, год 1471. Это значит, что через 2 года после убийства Роже Арасского ван Гюйс, воспользовавшись хитроумной игрой слов, написал картину, на которой фигурировали жертва и убийца. Она секунду поколебалась, осененная новой идеей. А также, возможно, и первопричина этого преступления — Беатриса Бургундская. Менчу мало что поняла, но разволновалась до нельзя. Сев на диване, она широко раскрытыми глазами смотрела на фламандскую доску так, будто видела ее впервые. «Объясни-ка, детка моя, я просто сгораю от нетерпения». «Насколько нам известно, причин убийства Роже Арасского могло быть несколько, и одна из них — предполагаемый роман между ним и герцогиней Беатрисой, этой женщиной в черном, читающей у окна. Ты хочешь сказать, что герцог убил его из ревности?» Хулия сделала неопределенный жест. «Я ничего не хочу сказать. Я только высказываю предположение, что это... могло произойти». Она кивком указала на гору книг, документов и фотокопий, вздымающуюся на столе. «Возможно, художник хотел привлечь внимание людей к этому преступлению. Может быть, именно поэтому он решил написать картину. А может быть, ее кто-то ему заказал?» Она пожала плечами. «Мы никогда этого точно не узнаем». «Но одно ясно. Эта картина содержит ключ к разгадке убийства Роже Арасского. Это доказывает надпись». «Закрашенная надпись», — подчеркнул сесар. «Тем более». «Предположим, художник побоялся, что высказался уж слишком открыто», — предположила Менчу. «В 15 веке, знаете ли, тоже нельзя было вот просто так взять и обвинить человека». Хулия взглянула на картину. «Может быть, ван Гюйс и правда испугался, что намек получился чересчур уж прозрачным?» «Или кто-нибудь замазал фразу позже?» — полувопросительно, полуутвердительно проговорила Менчу. «Нет, сначала я тоже подумала об этом, но посмотрела под лампой Вуда, сделала стратиграфический анализ, сняла скальпелем образец и проверила его под микроскопом». Она взяла со стола лист бумаги. «Вот тут все описано. Слой за слоем. Основа — дубовое дерево. Очень тонкий слой грунтовки, карбонат кальция, костяной клей, свинцовые белила и растительное масло. Далее — 3 слоя. Свинцовые белила, киноварь и жженая кость, свинцовые белила и резинат меди, лак и так далее. Везде все одинаковое. Те же самые составы, те же самые краски. Следовательно, сам ван Гюйс закрасил эту надпись вскоре после того, как сделал ее. Тут никаких сомнений быть не может». «Значит, принимая во внимание то, что мы балансируем на плохо натянутом канате, которому уже 500 лет, я согласна с сесаром. Очень возможно, что ключом является... это шахматная партия. Но насчет съеденного коня мне это и в голову не приходило». Она взглянула на антиквара. «А ты что скажешь?» Сесар отошел от стены. Присел на другой конец дивана рядом с Менчу и, отхлебнув маленький глоток из своего стакана, закинул ногу на ногу. «То же самое, что и ты, дорогая. Думаю, что, переключая наше внимание с рыцаря на коня, художник старался указать нам главное направление поисков». Он аккуратно допил свой стакан и, звякнув кубиками льда, поставил его на соседний столик. Задавая вопрос «Кто съел коня?», Он вынуждает нас заняться изучением партии. Этот заумный Ван Гюйс, начинаю подозревать, что он обладал весьма своеобразным чувством юмора, приглашает нас сыграть в шахматы». У Хулии загорелись глаза. «Ну так сыграем!» — воскликнула она, поворачиваясь к картине. Эти слова исторгли еще один вздох из груди антиквара. «Хорошо бы, но это находится за пределами моих возможностей». «Да что ты, сесар, ты наверняка умеешь играть в шахматы!» «Абсолютно безосновательные предположения, дорогая. Ты хоть раз видела меня за шахматной доской?» «Ни разу. Но ведь все хоть немножко играют в шахматы». «В данном случае требуется нечто большее, чем просто представление о том, как передвигать фигуры. Ты обратила внимание на то, что позиция там весьма сложна». Он театрально сокрушенно откинулся на спинку дивана. «Даже мои возможности, как это ни досадно, не безграничны. Никто в этом мире не совершенен, дорогая». В этот момент раздался звонок в дверь. «Альваро!» — воскликнула Хулия и побежала открывать. Но это был не Альваро. Хулия вернулась с конвертом, доставленным курьером. В конверте оказалось несколько фотокопий и текст, напечатанный на машинке. «Смотрите! Видимо, он решил сам не приходить, но прислать нам вот это!» «Воспитанием он, как всегда, не блещет», — презрительно пробормотал сесар. «Мог хотя бы позвонить и извиниться, мерзавец!» Он пожал плечами. «Хотя в глубине души я рад, что он не явился».